Прямой эфир на Веда Радио с этого мгновения. Мы начинаем общаться с Александром Богдасаровым, а он повествует нам и объясняет какие-то важные моменты Бхагавад-гиты. Есть такое священное писание. Все мы с вами стремимся его изучать, если вы слушаете этот эфир. Мы дошли уже до 13 главы и даже половину где-то разобрали. Сейчас продолжение. Сегодня Александр Богдасаров у нас на связи. Каждый из вас может участвовать в эфире, задавая свои вопросы, как всегда. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Итак, у нас 13 глава, которая называется «Природа наслаждающаяся и сознание». Вот. Сегодня мы разберем с 12 по 22 стих. Я хотел бы еще немножко обсудить важные темы, которые у нас были в прошлом эфире. Вот. Наверняка, я уверен, есть те, кто слушает нас постоянно и системно изучает Бхагавад-гиту. Был очень важный ряд стихов с 8 по 12. Пожалуйста, у кого есть возможность сейчас открыть Бхагавад-гиту на этих стихах, откройте. Олеся, вас тоже попросим прочитать сейчас эти стихи. Я просто вкратце напомню, в чем послание было вот этого первого раздела, 13 главы. Кстати, картинка опять же находится у нас под эфиром, тоже ее можно открыть. Сегодня мы обсудим и первый раздел, и второй. Вот эти четыре текста с 8 по 12, они описывают качества. Сейчас Олеся чуть позже нам их прочитает. И эти качества в конце Кришна объявляет, что эти качества он называет знанием, а все остальное называет невежеством. Вот. И мы с вами обсудили, что наличие этих качеств является критерием того, обладает ли личность духовным знанием или нет. Что именно качество является критерием духовного восприятия реальности. И мы на примере вот этой вот картинки, которая находится под эфиром, с вами обсудили, что качества могут быть проявлены в разной степени и в разной концентрации. Да? Вот, и там есть определенная шкала на этой картинке. И чем больше качеств проявлено в личности, тем глубже эта личность воспринимает реальность. Вот, и эта шкала показывает, что человек, у которого качеств нет, он видит очень грубо этот мир на уровне тел, на уровне каких-то грубых элементов. Те, кто более как-то обладает более глубоким качеством, более глубоким знанием, и как следствие у него проявлены качества какие-то, он видит мир более тонко, да, как-то может быть эзотерично, но в полной мере только бхакта, да, или тот, кто практикует бхакти, тот, кто видит, тот, кто обладает знанием о Боге, и естественным образом в нем проявлены такие очень прекрасные качества, как смирение, отсутствие тщеславия. Такой человек, он по-настоящему видит очень глубоко мир. И эта шкала, она показывала определенную такую, так сказать, разницу, да. Вот. И для того, чтобы как-то, это очень важные стихи, почему? Потому что часто очень бывает какой-то такое недопонимание происходит, что духовное знание, оно проявляется в виде какого-то такого просто какого-то академического образования, или какого-то статуса, положения, какой-то роли, которую человек социально играет в обществе и так далее. Но Бхагавад-гита именно дает очень важное послание нам, что эти качества, они являются критерием. Я хотел бы немножечко предложить всем вам, Олесе, немножко, так сказать, помедитировать, да, если нашим языком выражаться, на эти качества, то есть как-то так придать им форму определенную, подумать, может быть, какие-то определенные примеры жизни, которые были у нас, где мы видели эти качества в других людях или в самом себе, или противоположность этих качеств в других или в самом себе, или как у нас получалось немножко что-то такое проявлять, какие-то качества божественной натуры. Какие-то примеры, может быть, даже если у нас будут звонки в Skype, может быть, кто-то поделится. Я думаю, Олеся, вы будете не против.
Да, вы знаете, как мы можем еще сделать? Кто-то, может быть, постесняется звонить, а писать сейчас во время эфира не успеет. Можно просто предложить такое домашнее задание для тех, кто хочет написать нам даже после окончания этого эфира какие-то примеры своей жизни по списку качеств, стихах, еще раз скажу, что это стихи 8-12, 13 главы Бхагавад-гиты. Прочитайте, если вы видели какие-то примеры этих качеств, проявления этих качеств в своей жизни, интересно будет послушать.
Да, это классно, когда вот такой определенный интерактив у нас происходит с радиослушателями. Вообще не стесняйтесь, даже если вам кажется, если какой-то у вас пример такой, может быть, достаточно обычный, и вы никого не удивите, просто это все равно полезно. Мы сейчас попросим Олеся вас прочитать эти качества, и мы начнем с вами общаться, а может быть, кто-то к нам присоединится. Окей?
Так, смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, постоянство, самодисциплина, отказ от того, что приносит чувственное наслаждение, отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, смерть, старость и болезни – это зло, самоотречение, отсутствие привязанности к детям, жене, дому, невозмутимость в счастье и горе, непоколебимая, безраздельная преданность мне, стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей, признание важности самоосознания и склонность к философскому поиску абсолютной истины. Это я объявляю знанием, а все прочее я называю невежеством. Это говорит Кришна.
Да, это говорит Кришна. Олеся, у вас есть какой-то, может быть, вот, какой-то практический ракурс этих качеств, которым вы могли бы как-то с нами поделиться?
Ну вот, если с самого начала начать, первое качество – это смирение. Ага. Мне сразу вспоминается фраза, которая очень мне запомнилась и врезалась в память, то, что смирение – это не думать о себе плохо. Это начало фразы. Потому что многие думают, что, ну, если я смиренный, значит, я вот такой ничтожный какой-то, нехороший человек, вот такой маленький, сгибающийся, не под грузом своих грехов каких-то, может быть. Так вот, это не думать о себе плохо, а думать о себе меньше. Хорошая фраза.
Да, это классно. Потому что ложное смирение – это разновидность гордыни, да, определенно, которая меньше всего всех раздражает, но тоже гордыня. Да, это хорошее. Это даже поет группа «Одно но», да, у него есть в его песне эти слова, что смирение – это не думать о себе плохо, а думать о себе меньше. Я тоже по поводу смирения вспомнил как-то один эпизод, как я… Ну, будучи уже практикующим бхакти-йогу, я как-то зашел в одну такую необычную квартиру, там жил человек, который занимается спортом и достиг определенных результатов. Он тоже был начинающим духовным искателем. Вот. И вся его квартира, а его комната, и уже даже в коридор начало проникать, и на кухню она была, знаете, завешена такими вот дипломами различными. То есть дипломы там, награды там, такие всякие фотографии там, тут стоит, там стоит. Вот, и я подумал, как вот быть смиренным, когда столько всего у тебя есть, и это определенное отождествление, и даже будучи, ну, став на духовный путь, человеку немножко тяжело вот от этого всего, потому что когда человек становится духовным, он, ну, как-то, ну, вот, свои заслуги он считает не своими, а просто... Ну, благодарен за то, что ему выданы какие-то таланты, какие-то способности, которые он может эффективно принимать, но при этом он считает, что это его какая-то заслуга. Хотя, может быть, он и прикладывал к этому усилия, он видит за это милость Бога. Вот, и я вспомнил сейчас пример этой квартиры с огромным количеством дипломов и всяких наград, где, конечно, ну, это у Пархи такие определенные отождествления наверняка это было. Я не знаю, что сейчас там происходит, я давно там не был, этого человека. Ну, мне кажется, постепенно. Но он действительно хороший спортсмен. Вот. Это его была такая прошлая жизнь, похоже. Вот. Что-то еще, может быть, Олеся, у вас есть по поводу этих качеств?
По поводу дома, кстати, мне вспомнилось тоже, что был такой момент в моей жизни. Ну, как мне кажется, одно из выражений смирения, проявления смирения, это когда человек принимает... Все как есть. Но вот как происходит, значит, так надо. Он не сопротивляется, так скажем, так принимает все как есть и ничего не хочет менять. А вот как, была такая ситуация, когда нам нужно было переезжать в новый дом, искали варианты какие-то получше, и просто мне показали одну из квартир и сказали, что, ну, я не знаю, будешь ты тут жить или нет, но остальное как-то долго искать. Ну, в общем, я решила здесь остаться, хотя она выглядела очень страшно. Ну, вот как, что приходит, пусть так и будет. Как-то у меня такое было настроение, не знаю почему. Но в итоге квартире. Мы сейчас живем несколько лет в этой квартире. Мы ее почистили, облагородили. И здесь очень замечательно нам жить. Вообще просто она лучше всего. Лучше всех вариантов, которые были до этого. Еще выяснилось, что она вот мне подходит идеально там, по какой-то нумерологии или еще как-то. Хотя с первого взгляда выглядело все страшненько.
Да, да, то есть принять волю Кришны. Как сейчас, знаете, вот приняли определенный закон, может быть, слышали о миссионерской деятельности совсем буквально пару дней назад. Сейчас YouTube взорвался различными высказываниями разных духовных лидеров, разных духовных традиций, вплоть до тоже вайшнавов. Вот. И очень интересно, как кто реагирует. То есть там сейчас нельзя будет активно, там очень сложно будет активно как-то в массы проповедовать, открыто там что-то на улице там, и так далее. Вот. И я посмотрел несколько череду видео разных конфессий и удивился, как некоторые очень смиренно принимают действительно это и говорят, это на самом деле, ну, это вот от Бога идет. Это от Бога идет, и это вы не думайте, что он как бы не участвовал там в принятии решения Госдумы этого, ну, вот в этом всем. Это от него идет, и они видят позитивные такие плоды, а кто-то прям сопротивляется, там, знаете, такие прям очень такие эти угрозы в отношении того, кто разработал этот закон, там какие-то определенные, мы будем бороться там, вот, за то, чтобы продолжать проповедовать. Вот. И очень интересно тоже так было видеть эти определенные, ну, такой вот разность понимания, да, как раз о том, о чем мы говорим, похоже. Хотя это даже не вот у вайшнавов, потом у других, вот мне очень понравилось, как русско-православная церковь выступила вот по поводу этого обращения, по поводу этого закона. Еще вот протестант, ну, то есть вот такие, очень мне понравилось, что действительно люди, они практикуют духовную жизнь, потому что качество налицо, видно, они так со смирением принимают и как-то даже, ну, даже видят волю Бога в этом. Это значит, что у них есть духовные знания, то есть они, ну, люди подкованные, потому что просто так, ну, это действительно очень глупый закон и очень неправильно составленный. Зачем? Вот. Ну, люди как-то в правильном ракурсе это видят. Окей. Спасибо, спасибо, Олесь. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что, может быть, наши радиослушатели тоже поучаствовали. Вот, хотя бы, может быть, самим собой вот, в этой беседе. Почитайте в комментарии Шивы Прабхупады вот к этому стиху. Он все эти качества вкратце по абзацу рассматривает, делая, ну, так сказать, выжимку просто, самое качество. Просто, по сути, обсуждает каждое качество. Очень интересно помедитировать. Вот, потом вы увидите, как в своей жизни вы будете замечать это в ком-то, когда у вас прошел процесс вот, обдумывания. Произошел. И последнее, что я скажу по этим стихам, мы перейдем уже дальше, пойдем к 13 главе, это то, что в этих всех качествах выделяются два основных, вот, которые являются своего рода, ну, иголочкой, которая вытягивает всю ниточку качеств. Это два качества. Первое – принятие гуру, и второе – это преданность Богу. Вот. И принятие гуру, мы с вами говорили, что важно принимать духовного учителя. Вот. И часто люди ищут духовного учителя, вот, но забывают о сути этого качества. Это то, что нужно стать учеником. Вот. Просто, ну, как бы не найти какого-то харизматичного, прославленного, самого-самого гуру, а просто проявлять качество ученика, захотеть учиться, и тогда гуру придет. Вот. Но без гуру никуда. Без гуру духовная жизнь невозможна. Без гуру духовная жизнь – это развитие какой-то гордости. И просто как, зачастую это просто какая-то… Ну, люди создают какие-то отдельные организации и зачастую являются просто… Дробят учения, дробят знания, приносят свои какие-то вот, свои мысли ненужные. Поэтому гуру важен. И второе качество – это преданность Богу. Это суть всего. Это самый главный урок вообще в жизни, который человек должен вынести. То есть, что и вообще, в принципе, весь этот мир и все, что с нами происходит, прямо или косвенно, это направлено на то, чтобы мы эту преданность проявили, и эта преданность укреплялась. Вот. Это основной закон духовного развития. Вот. Как бы укреплять свои отношения с Богом. Вот эти два качества, они являются основными, вот я тоже хотел об этом напомнить, поэтому на них можно сосредоточиться, и все остальное, оно постепенно будет проявляться, все остальные качества будут выходить, смирение, отсутствие тщеславия и так далее. То есть эти два качества, они основные. Вот. И это Тот, кто знает о самом главном, мы знаем такой закон, да, есть духовного развития, тот, кто знает о самом главном и развивает в себе автоматически все второстепенное. Но если человек развивает в себе все второстепенное, это не значит, что он получит знания о самом главном. Поэтому на этих двух качествах можно сосредоточиться, вот, и второстепенное обязательно придет, и это гарантированно. Вот. Окей. Я думаю, мы разобрали это достаточно. Итак, мы продолжим сейчас с вами. Сейчас начнется у нас 13 стих. Этот стих будет говорить о двух видах кшетраги. Я напомню, что значит кшетрагья. Это термин, который мы с вами уже проходили. Этот термин означает знающий поле или душа, которая знает поле деятельности. Поле деятельности значит тело, то есть на которое сажают плоды кармы. Вот, действуя в этом мире. И сейчас будет говориться о двух видах поля деятельности, точнее, будет рассказываться о душе, о кшетраги. Вот, Олеся, пожалуйста, прочитайте 13 текст, и мы начнем, продолжим 13 главу.
Гьеям яд тат правакшьями, ядж гьят вамритам ашнуте, анади мат парам брахма, насат тан насат учьяте. А сейчас я расскажу тебе об объекте познания, постигнув который ты ощутишь вкус вечности. Брахман, дух, не имеющий начала и подвластный мне, не подчиняется закону причин и следствий, которые действуют в материальном мире.
Итак, вот здесь вот душу называют интересным словом брахман. Брахман значит, это значит и душа, и сверхдуша. То есть и Господа называют брахманом, и душу называют брахманом. И часто бывает путаница в голове, кого имеется в виду, кто имеется в виду. Но так или иначе, брахман это значит тот, кто обладает духовной природой, полностью духовен. И душа полностью духовная, и сверхдуша, сам Господь, он тоже полностью духовен, у него нет примеси материи. Вот. И этот текст, он интересен, он говорит о том, что вот я сейчас тебе начну рассказывать. То есть Кришна сейчас опять говорит, что я сейчас тебе начну рассказывать об этом брахмане, об душе, духовное знание, передавать, как оно действует в этом мире. Вот, и когда ты начнешь постигать это знание, ты ощутишь вкус вечности. Я вот надеюсь, что каждый наш радиослушатель, он так или иначе ощущает на губах вот этот вот небольшой вкус вечности, иначе бы он не слушал Веда-радио и не задавался вообще такими темами. Вот, потому что именно вот этот вкус вечности, он заставляет нас вот как-то... Именно вкус движет нами в духовной жизни. Вот, именно вот этот вот изначальный вкус, который мы когда-то ощутили, который мы испытываем сейчас, именно он заставляет нас углубляться, работать над собой, жертвовать, вот, как-то убирать все, что не нужно, вот, включаться в какую-то определенную такую работу дополнительную, да, помимо еще тех обязанностей, которые есть у нас просто. На внутреннюю, на работу над собой, всем этим движет вкус вечности. Вот этот вкус служения. Да? И здесь описывается, что вот этот вот брахман, душа, это, у него есть определенная позиция в этом мире. Вот, это, да, и что эта позиция заключается в том, что, оказывается, душа, она является объектом наслаждения. То есть наслаждающий этим миром является Господь. Мы уже с вами об этом говорили. Что он Пуруша? Он тот, кто наслаждается. Даже слово Пуруша переводится, даже не полный перевод это, наслаждающий. Нет аналогов слова на русском, чтобы перевести это слово Пуруша. Но это значит тот, кто повелевает, тот, кто управляет и тот, кто наслаждается. Вот. Но зачастую живое существо, материально обусловленное, оно хочет сам стать Пурушей. То есть, и мы знаем, что мы сами имеем этот опыт, когда мы живем, вот, и пытаемся поставить себя в положение, чтобы нам служили. И в конце концов, когда люди отказываются нам служить, вот, то мы окружаем себя объектами материального мира, бездушной материи, которая тоже предназначена для служения нам. И мы обставляемся этими слугами, вещами, да, различными. Вот. Слуги вещи, там, айфоны там, и так далее, более крутые слуги вещи, да. Вот. Но в какой-то момент и эти вещи тоже могут отказаться и служить нам. Я вот недавно видел на остановке, как один человек, он очень сильно напрягался, как его телефон не служил ему, как он хочет. Вот. И в какой-то момент он начал стучать по нему очень сильно. так и мы стучим по пульту, да, иногда там, и дверь, если не открывается, пинаем ее, вот, все это вот настроение Пуруши, этот мир, он предназначен для того, чтобы нас разочаровать в этом настроении Пуруши, наслаждающемся, вот, и понять, и дать нам один основной урок, что мы являемся объектом любви, вот, мы не... То есть субъект любви, тот, кто наслаждается, это Верховный Господь. И вот совсем недавно мне написали на почту такой вопрос, а вот как вот расслабляться, знаете, вот, ну, изучаешь духовное знание, там, практикуешь, но вот иногда хочется расслабиться. Вот расслабиться, знаете, вот как-то, может быть, у вас, Олеся, тоже был такой вопрос, это актуально на самом деле. Ну вот как-то расслабиться, но не греховно, знаете, там не то, что прям фильм посмотреть там или вообще что-то там такое сделать, а вот, ну, расслабиться, но при этом не выйти за рамки какого-то вот, ну, таких принципов, какого-то морали, этики, вот, потому что иногда устаешь от духовного какого-то служения. Вот, может быть, у вас было такое, Олеся?
У меня есть пример такой.
Пример? Давайте.
Муж мой как-то мне сказал, говорит, мне нравится, как вы расслабляетесь. Когда вам хочется посмеяться, вы берете и просто... ну, есть лекторы, которые такие, знаете, в стиле шутника лекции свои преподносят. Ну, вот был у меня такой период, когда мне хотелось расслабиться и посмеяться. Я вот слушала такие лекции.
Ну, вот, кстати, вот хороший метод, я о нем не знал. И я вот думал об этом, ну, там обычно, знаете, советуют там, ну, не знаю, спорт, там кто-то занимается, кто-то расслабляется, путешествует, он начинает. А вот сегодня я вот повторял мантру, и мне пришла реализация, я понял, что я расслаблялся только тогда, когда я по-настоящему, ну, вот удовлетворял Бога. Вот в это воскресенье так получилось, у нас сейчас тут по Крыму будет такой тур небольшой, мы будем ездить там, петь мантры. Вот. И в это воскресенье меня попросили приготовить пир, еще лекцию давал в Севастополе. Вот. Вот. И был такой очень тяжелый день, такой, прям, знаете, с утра до вечера прям пришлось впахать так, и физически, и ментально. Вот. Но после этого я по-настоящему прям был расслаблен. Мы потом поехали на море там, с моими друзьями, которых я давно не видел. Вот. И поехали на море, я прям так-то полностью там расслабился, что мы аж там до вечера пробыли, аж уже затемно уехали. Вот. И я сегодня ходил, и когда мне задали вопрос, я просто понял, что по-настоящему расслабляется я только могу тогда, когда вот, ну, Господь мне доволен. Когда я что-то сделал, он удовлетворен, но я как-то естественным образом, знаете, просто даже сидя на табуретке, которая может быть не такая уж и не такое приятное место для расслабления, я как-то вот действительно могу расслабиться и почувствовать какую-то внутреннюю гармонию. Вот как-то действительно отпустить какие-то вещи и ментальные, и физические, и так далее. Но если я пытаюсь как-то искусственно это сделать, там, не знаю, что-то посмотреть, там какой-то такой, ну, может быть, даже не совсем кармический фильм и так далее, то это все как-то всегда происходит очень криво и как-то, ну, не расслабляет. Это как-то, наоборот, оставляет какое-то такое определенное впечатление, которое только потом мешает погружаться. Вот. И это к этому стиху о том, что мы говорили, это наслаждение, вот эта вот позиция наслаждающегося, она вот, ну, полностью как бы себя не оправдывает. То есть только когда мы становимся объектом для наслаждения Бога, то по-настоящему вот этот вот вкус вечности, он начинает, ну, звенеть на наших губах, он начинает быть ощутимым. Вот. И этот стих, вот он говорит о том, что сейчас Кришна начнет раскрывать это знание. Сегодня у нас, кстати, будет очень серьезное такое послание, немножко позже, 20-21 стих. Вот. Поэтому я хотел тоже, забыл сказать, подтяните поближе тетрадки и ручки для того, чтобы записать. Вот сейчас пока Кришна, он определенное видение дает к этому посланию. 14 стих, Олеся, пожалуйста, прочитайте.
Сарватах пани падам тат, сарваток кши шира мукхам, сарватах шрути маллуке, сарвам вритья тиштхати. Как-то так. Повсюду его руки и ноги, его глаза, головы, лица и уши. Так Господь в образе сверхдуши пронизывает собой все сущее.
Угу. Этот стих, он теперь говорит о втором виде брахмана, о сверхдуше. То говорилось о душе, теперь качество сверхдуши. И это качество, помните, мы с вами уже видели в 11 главе, да, где был представлен определенный даже диафильм такой, где сверхдуша, она была проявлена, Кришна показал вселенскую форму. Вот, и сейчас вот он говорит о ней тоже. То есть, что параматма, она присутствует повсюду. Это очень интересно, что на самом деле мы с вами живем в живом существе, по факту, если так выразиться. То есть есть параматма Вселенной. Вот. Вселенная – это живое существо. Так или иначе, можно сказать, материя, да, это неодушевленная энергия, но при этом она связана с Богом, и поэтому она тоже вечно является Его частью. Поэтому мы живем с вами в живом существе. Вот. Внутри нас, вот, внутри, как бы рядом с нами находится тоже Господь Параматма. Вот. Это вселенная формат. И при этом еще он сам находится за пределами вообще этого материального творения в духовном мире, вот, и занят своими вечными играми. То есть, по факту, нас окружает одна жизнь. Вот. Но наше вот это иллюзорное восприятие, то есть вот эта вот иллюзия делает так, что кажется, как будто мы живем с неодушевленной материей. Вот. И мы даже зачастую людей воспринимаем, живых существ, как тех, кто не имеет права на жизнь, да, мы едим мясо, там, убиваем кого-то, чтобы наслаждаться, вот, мы готовы даже забрать жизнь у кого-то для того, чтобы мне было хорошо, вот, это значит, мы не ценим жизнь, и мы не видим жизнь вокруг, значит, мы сами мертвы, вот. Поэтому здесь говорится о том, что Параматма находится везде, повсюду его руки, ноги, глаза, головы, лица и уши, вот, и человек, когда становится по-настоящему преданным Богу, то он живет в этих отношениях, его, он никогда не может быть одиноким, он никогда не может быть как-то брошен, это очень уникальное качество. Вот я недавно общался с одним таким, ну, человеком, который уже больше 15 лет живет в монастыре, вот, и у нас такая была с ним беседа, и это человек, который очень так с большим вкусом воспевает святые имена, ему нравится воспевать мантру, и он говорит, я с того момента, как я только первый раз повторил святое имя, говорит, с этого момента я никогда не был одиноким. В какой-то момент мне может показаться, что, похоже, вот как-то хочется какой-то женской энергии, чтобы меня услышали, как-то чего-то как будто не хватает. Но сразу же в этот момент я вспоминаю, у меня же есть святое имя. Я начинаю его повторять, и говорит, сразу же вот какой-то вот этот вот вакуум, он заполняется. Сразу же я чувствую отношения, я сразу же чувствую какое-то тепло, и я сразу чувствую, что я защищен, что у меня есть с кем я. И так вот человек продолжает свою монастырскую жизнь. Почему? Потому что у него вот уплотнены отношения с Богом. Это очень интересно. Жить как бы в сознании того, что, ну, вокруг тебя тоже жизнь, и что, ну, это вообще нектар, на самом деле. Вот. И этот стих он описывает Параматму, вот, что он находится повсюду. И эта же вселенная, она живая. Очень красивый Господь даже в своей вселенской форме. Вот мы с вами уже это обсуждали в 11 главе. Пойдем дальше, 15 стих. Алиса, пожалуйста, прочитайте.
Сарвендрия гунабхасам, сарвендрия виварджитам, асактам сарвабхриччайва, ниргунам гунабхоктрича. Сверхдуша является первоисточником всех чувств, хотя сама не обладает ими. Обеспечивая каждое живое существо всем необходимым для жизни, Господь, тем не менее, ни к чему не привязан. Трансцендентный к материальным гунам, он вместе с тем является их повелителем.
Продолжается описание качеств, вот, локализованного аспекта Бога, сверхдуши. Вот, и здесь интересно, есть такое часть предложения, что он обеспечивает каждое живое существо всем необходимым для жизни. То есть именно он дает, вот, никто другой. Вот, он просто через кого-то выдает, вот, но так или иначе он выдает столько, сколько необходимо. Вот, и от кармы вы не убежите, и как от плохой, так и от хорошей. Вот, поэтому 100% вас нагонит, вот, ваши благочестивые поступки, вот, и греховные тоже. Поэтому именно Параматма, мы дальше рассмотрим его качество, как он действует в этом мире, он не очень, он, точнее, он очень активен, но при этом он, так сказать, действует очень латентно, то есть его незаметно, но при этом он достаточно активен. Оказывается, что даже он более активен, чем мы с вами, вот, потому что мы с вами, душа, она немножко в другом положении, это немножко позже мы скажем. И еще что можно сказать к этому стиху, то, что мы с вами обсуждали в 10 главе, вот, если вы помните, что очень вот это вот сознание видеть Бога через его энергии. Вот. То есть все энергии, они принадлежат личности, Например, как, например, вы приходите в музей, да, вот в Москве есть музей, то приходите, там вам показывают трубку Сталина, там его ботинки, там и так далее, и вы как-то соприкасаетесь с личностью. Или кто был в Нью-Йорке, лучше позитивный, даже более позитивный пример, кто был в Нью-Йорке, есть музей Бхактивиданты с вами Прабхупады, я сам лично не был, вот, и там находятся тоже его личные вещи, и когда вы рассматриваете эти личные вещи, вы можете почувствовать, что вы соприкасаетесь, как будто общаетесь с личностью. Вот, то есть происходит определенное соприкосновение. Вот, так и здесь. То есть через энергии Бога можно увидеть самого Бога и почувствовать его. Вот, и увидеть хозяина, увидеть параматму, как-то соприкоснуться с тем, что действительно есть хозяин и всего этого. Это не просто ну, как-то бесхозные какие-то, бесхозный мир такой. Нет, это все кому-то принадлежит. Как знаете, вот вы когда взлетаете на самолете, то вы можете увидеть, что вся Земля она поделена на квадратики. Вот, все кому-то принадлежит. То есть какие-то участки там есть, да? Или когда вы сидите в самолете, также вам говорят, пожалуйста, не берите наушники там, из самолета, плед не уносите. Да? Почему? Потому что он принадлежит авиакомпании. Вот, или куда-нибудь побежите, там, или пойдете куда-то по лесу гулять, а тут оп, табличка «частная собственность», «не входить», там, «не влезай», «убьет» и так далее. То есть у всего есть хозяин, но изначально мы про него забыли хозяина. Вот. Почему? Потому что, опять же, настроение, потому что я Пуруша, я тот, кто наслаждается. А когда вот эта вот точка сборки немножко сменяется, немножко вот она сдвигается, то человек начинает видеть, что все принадлежит Богу, вот, и с благодарностью принимает все то, что приходит. Вот, и на самом деле становится не так много для жизни нужно, совсем немного. Я вот сейчас вот приехал увидаться со своими родственниками, с родителями, и меня поселили тут с братом, вот я живу с ним в доме, ну тут его как бы часть дома, вот, и я, ну не то, что хочу прославить себя, нет, ну просто я вижу, как вот определенный, хотя он ну, человек тоже практикующий, сейчас просто, может быть, не так активно, вот, но я вижу, как же все-таки экономно духовное сознание, вот, даже чисто практической точки зрения, просто даже вот с такой вот именно, знаете, как бы, с точки зрения какого-то денежных средств, да, то есть, в принципе, много не надо на поддержание, даже будучи вегетарианцем, вот, как-то ну, достаточно всего хватает. Почему? Потому что счастье, оно извлекается из других источников. Просто вот нужны четкие, просто книга, ну, вот, может быть, там как-то что-то почитать, там, ну, какие-то, какой-то там, не знаю, йога, там, ну и так далее, какие-то такие процессы, и при этом полное удовлетворение. Какие-то фрукты, там, вот, может быть, какой-то там сабжи, вот, и все. Но при этом, если вот нет достаточного соприкосновения с духовной энергией, то сразу же столько всего нужно. Вот. Я приехал, вот когда ты уезжал, здесь было так достаточно просто. Сейчас приехал, здесь уже все непросто, потому что вот, очень много всего нужно. Тут два телевизора, всякие какие-то приставки, тут всякие какие-то плееры, DVD, там, караоке, непонятно что вообще. Ну, то есть я бы никогда в жизни бы вообще не подумал, что это мне будет нужно или ему. Вот. Но так как чуть-чуть ослабило соприкосновение с духовной энергией, то сразу же все эти объекты, они стали вот, необходимы для жизни. Вот, диваны, столы, какие-то вещи, я бы половину бы отсюда убрал бы срочным образом. Ну, поэтому духовная энергия, она, духовная жизнь, это очень, как это правильно сказать, с экономической точки зрения достаточно рентабельно. Вот, для тех, кто как бы, все меряет мерками рентабельности, тут тоже плюсы. Окей. Немножко ускоримся. 18-й текст, Олеся, пожалуйста, прочитайте. Это тоже интересный текст.
Так, вот он. «Джьотишам апи тадж джьотис тамасах парам учьяте гьянам гьеям да? Гна на гьям гаям хриди сарвасья виштхитам». Она – источник света во всех светилах. Непроявленная, она находится за пределами тьмы материального мира. Она – знание, объект познания и цель познания. Она пребывает в сердце каждого.
Угу. Вот это вот слово, да, геям, гьеем, это значит объект познания. То есть гьяна – это знание, а то, что познается – гьеем. Помните, мы с вами на прошлом эфире эти термины записывали. То есть то, что действительно стоит познавать. Мы даже приводили пример, что, может быть, не стоит всю жизнь познавать там, всякие циклы жизни инфузории туфельки или посвящать жизнь на то, чтобы как-то определенным образом там, синхронизировать какие-то потоки информации каких-то там источников. А оказывается, нужно вот очень самый лучший вклад, и что нужно познавать, геем, объект познания является сверхдуша или сам Господь. Вот. И здесь говорится, что он является знанием, объектом познания и цель познания. То есть, и это текст, он будет чуть позже раскрываться, очень интересно, если я не ошибаюсь, в 15 главе, где Кришна будет сам говорить, что я нахожусь в сердце каждого также, и он будет говорить, что я являюсь источником знания, памяти и забвения. Сарва сечахам хриди санвишто, матах смритим, смритим значит память, гьянам знание, апоханам значит забвение, то есть отсутствие памяти. Он является источником. То есть что-то вы забыли, это на самом деле параматма просто сейчас не раскрывает вам, не дает вот, как-то вспомнить. Если вы что-то вспомнили или хорошо, вот я сейчас вспомнил этот стих, хотя давно его не повторял, это опять же параматма проявил, чтобы я просто сейчас мог протранслировать для вас. Вот, и он проявил мою память. Вот. И при этом знание, какая-то реализация, какое-то понимание, что вы способны слышать. Например, мы общаемся сейчас на духовные темы, обсуждаем Бхагавад-гиту, но не каждый слушающий способен услышать о том, о чем мы сейчас говорим. То есть не у каждого это войдет внутрь. Если вы способны слышать, значит, вы начинаете обладать знанием. Это тоже милость параматна. Вот. И здесь вот описываются ее вот эти качества, что он является знанием, объектом познания и цель познания. Это очень важно, очень важно. И если человек по-настоящему понимает это, это значит действовать согласно этому знанию, то есть у него есть вдохновение так жить, то есть развивать именно знание о параматме, вот, изучать именно параматму, то есть Бога, вот, и прикладывать к этому усилия. Такой человек, говорит Бхактивиданта Свами Прабхупада, он говорит, такой человек по-настоящему образован. Сейчас я видел такой семинар, выходит Рузова, называется «Нужно ли высшее образование?». Не видели такая сейчас реклама идет там на многих сайтах. Вот, и я услышал лекцию Шрилы Прабхупады, он говорит, что вот что истинное образование. Такой человек истинно образован, тот, кто понимает, тот, кто вдохновлен вот именно на такую жизнь. Ради такого знания, ради такого объекта познания, это значит, что человек образован. Может быть, даже у него нет там 10 классов средней школы и 5 лет в университете, но если у него вот есть вот такое вдохновение так жить, то этот человек по-настоящему образован. И это объективное знание. То есть это как говорит Бхагавад-гита. Поэтому я вот всех хочу поздравить. У нас тут образованный коллектив собрался, ученых людей. Окей, 19 текст.
Угу. Идти к шетрам татха гьянам, гьеям чоктам самасатах, мат пхакта этот вигьяя, мат пхава йо пападьяте. Итак, я вкратце рассказал тебе о поле деятельности, теле, о знании и объекте познания. Только мои преданные могут до конца понять это и так обрести мою природу.
Окей, то есть вот сейчас Кришна подвел определенный вывод. Вот, как самый лучший педагог, он говорит, я рассказал, вот, я говорю, перечисляет, о чем он рассказал. Он рассказал о теле, о кшетре, то есть определенном поле деятельности. Я уже сейчас буду терминами только говорить. Кшетра гьи, то есть от двух тех, кто знает это поле, то есть двух хозяев этого поля деятельности, это душа и сверхдуша. О объекте познания – то есть то, ради что стоит познавать, это вот сверхдушу, параматму. И цель познания. Цель познания тоже является параматмой. Потому что можно, например, знаете, заниматься духовным знанием, изучать духовную науку, а цель познания является избавиться от страданий или там, не знаю, прослыть каким-то великим духовным сподвижником, ну и так далее. Может быть, разные цели. Но самая высшая цель – это, опять же, отношения с Богом, с параматмой. Вот. И это он говорит, сейчас Кришна читаю, он говорит, что вот я вкратце тебе рассказал, и только мои преданные могут до конца понять это. и обрести мою природу. Это интересно, что только метод бхакти, вот он способен это по-настоящему раскрыть. Вот. То есть, и это вот, вот этот вот раздел, который мы сейчас с вами прошли, вот, вот первый раздел 13 главы, это называется, раздел называется самбандха гьян или фундамент. Фундамент веры духовного человека, то есть это то, на чем жиждется его дом, его духовный дом, который он строит. И это является фундамент понимания вот этих вот основных терминов, вот, и то, ради чего, вот, что, ради какой объект познания и так далее, то, что сейчас перечислил. То есть это определенный фундамент, который важно, чтобы он был, ну, как бы крепким. Мы знаем, что фундамент должен быть глубоким, должен быть крепким. Вот, потому что весь дом зависит от него. Если фундамент чуть-чуть поплыл куда-то в сторону, даже буквально на сантиметры, то сразу же стены несущие начинают трескаться, все, дом рушится. Поэтому этот первый раздел 13 главы, он очень важен, хотя, я согласен, непростой. Вот. И последнее предложение этого стиха, что мои преданные только могут понять это до конца. Вот. Это прославляется процесс бхакти, и прославляется не просто как-то так, вот, чтобы прославить, опять же, да, а потому что действительно так оно и есть. Все остальные методы йоги, все остальные методы, которые дают также какие-то посланники Бога, и даже сам Кришна дает и перечисляет их в Бхагавад-гите, они подводят человеку к тому, чтобы он в какой-то момент созрел для бхакти. Вот. Чтобы он созрел для бхакти, мог принять бхакти. Или же, если же в этом, например, метод йоги, он может в себя включать примесь бхакти. Например, может заниматься мистической йогой, но при этом элементы бхакти могут быть в нем. Например, человек, он как-то все-таки духовно ориентирован, не просто хочет мистических сил, там, всех удивлять, там, или кого-то колдовать, там, летать, становиться маленьким, большим, там, управлять этими, ну, тонкими энергиями этого мира, а у него есть какое-то духовное начало, это значит, что есть скопление бхакти в его практику йоги. И тогда это знание, оно тоже будет ему в какой-то степени раскрываться. Вот, поэтому бхакти может даже как бы вкрапляться в какие-то процессы. Но если вы изучаете вот Бхагавад-гиту, как она есть, из чистого источника, то бхакти будет в центре у вас. Почему? Потому что Бхагавад-гита, как она есть, она выставляет процесс бхакти в центре, и значит, вам будет доступно это знание. То есть, если вы действительно обладаете преданностью, то вы слышите. Вы слышите и понимаете о том, что сейчас обсуждается, что уже обсуждалось 13 глав до этого. Вот. Почему? Потому что у вас есть бхакти в сердце, вы преданы Богу. Это очень такой, знаете, большой сдвиг вообще в ориентации живого существа. Предан он Богу или он предан своей гордости? Вот. Это большой сдвиг, и если этот сдвиг произошел, то значит вы слышите Бхагавад-гиту. Вот. Этот первый раздел закончился, фундамент нашей веры был заложен, и сейчас будет новый раздел, тоже достаточно непростой, но интересный. Вот, у нас есть на него 20 минут. Вот, мы будем говорить в принципе о том же самом, но с другого ракурса. Вот, сейчас те же самые термины будут, просто Кришна будет называть чуть-чуть в других категориях, например, пуруша и пракрити. Вот, то есть пракрити добавится, пракрити значит материальная энергия. Вот, и сейчас я попрошу вас раскрыть картинку, сейчас мы будем по ней общаться, буквально вот один следующий стих. Олеся, прочитайте 20-й. Мы начнем с него и потом 21. Угу.
Пракритим пурушам чайва витхья нади убхав апи викарамшча гунамшчайва витхи пракрити самбхаван. Знай же, что материальная природа и живые существа не имеют начала. Причиной всех происходящих здесь изменений и источником материальных гун является материальная природа.
Итак, сейчас Кришна начнет объяснять, какую роль выполняет каждый из вот этих вот действующих, то есть из, как материальная природа, потом душа, сверхдуша, кто из них чем занимается и каким образом они взаимодействуют. Вот посмотрите на этот второй раздел, вот, это 20-26 стих, вы видите, здесь есть, сколько получается у нас, 5 таких вот личности, да? Это первая личность, это такая рука, видите, сверху свисает, кукловод, пракрити написано. Это материальная природа. Второе – это вот тело, да, такой паренечек с хорошей прической, вот, вот он тело. Вот. Потом есть объекты чувств, цветочек, да, к которому он тянется. И есть две пуруши. Это вот душа и сверхдуша, и они тоже по-разному себя ведут. Вот сейчас мы будем разбирать вот эту картинку, что значит. Хотя очень хорошая картинка, сейчас может быть непонятная, сильно схематична, но при этом, когда мы поговорим, я думаю, вам все станет ясно. Вот. И, Олеся, прочитайте 21 текст.
Сейчас, угу. Да?
Да.
Карья карана картритве, хетух прокритир учьяте, пурушах сукха дукханам, по критве хетур учьяте. Сказано, что природа является причиной всех материальных причин и следствий, а живое существо – причиной разнообразных страданий и радостей, которые оно испытывает в материальном мире.
Угу. Так, окей. Ну что, поехали тогда. Сейчас вам понадобится тетрадка и ручка. Итак, сказано, что природа является причиной всех материальных причин и следствий. Вот. Давайте сначала разберем, что такое причина и что такое следствие. Вот. Для того, чтобы было понятно вообще. И что такое природа. Природа значит пракрити. То есть материальная природа. Вот. Материальная энергия, которая вот здесь проявлена. Вот. Как грубая материя мы можем ее ощущать. Также она имеет тонкие какие-то грани свои. Итак, причиной является чувство, запишите пока, а следствием является тело. То есть пока просто запишите, мы сейчас объясним, что это значит. Угу, окей. Вот, и посмотрите, пожалуйста, на картинку, которую вот сейчас мы вам предоставили. То есть вы видите, вот, что природа, вот, она определенным образом, то есть она является кукловодом. То есть именно она держит за ниточки вот это вот тело безжизненное. То есть тело – это просто набор элементов. Помните, мы с вами проходили вот совсем недавно, в, по-моему, конце 12 главы, что является телом. Да? И там просто перечислялось вообще определенный набор элементов, вот, которые есть. То есть тело – это просто определенная коробка. Вот. Но коробка, которая находится под влиянием вот этой вот пракрити. И чувство, видите, вот он рукой тянется к объектам чувств. То есть он хочет сильно понюхать этот цветочек, и он хочет его понюхать, и поэтому хочет его сорвать. Вот. И тем самым вот, именно чувства, они становятся причиной того, что он срывает этот цветочек, нюхает, но при этом сразу же после этого вот, он получает определенные последствия. То есть совершая действие, он сразу же получает склонность действовать определенным образом. Вот. Сейчас мы пока не говорим еще, как душа действует, как сверхдуша действует, пока просто рассматриваем вот этих вот троих, то есть левую часть картинки. Вот. Это очень интересно. Вот. То есть, например, человек, он действует что-то вот, и думает, что, может быть, это он захотел это сделать, да? Вот он захотел совершить это действие. Но по факту, вот, оказывается, череда его прошлых действий, вот, она именно зачала в нем определенную склонность. Вот, совершить поступок именно таким образом, который, как он сейчас совершает. Я думал, какой пример привести. И вот хороший пример, мне кажется, я надеюсь, я никого не обижу. Вот, знаете, иногда люди, они выбирают такие очень необычные виды работы. Например, работа патологоанатом. У вас вот нет знакомых таких, Олеся, вот, кто патологоанатом работает?
Нет таких.
Вот, это очень необычная работа. Я тоже думаю, иногда зачем люди, они вот туда идут? Ну, можно подумать, ради денег, да? Ну ладно, я не думаю, что они так прям много там зарабатывают. Можно даже вот кондуктором, мне кажется, столько же зарабатывать в троллейбусе. Или там, ну пойди, не знаю, куда-нибудь там, на завод, там, не знаю, входи, что-нибудь продавай. Но я не думаю, что там так много денег платят. Но почему-то люди идут работать патологоанатом, да? То есть, и на самом деле это вот понятно почему. Потому что в прошлом такой человек совершал какой-то ряд деятельности, вот, которая, в свою очередь, сформировала определенные склонности, вот, определенные такие вот направления. И сейчас этот человек, он просто, ну вот, согласно этим семенам, которые он посадил тогда, получает определенную склонность, ему кажется, вот работать патологоанатом так прекрасно. Вот, наверняка вся моя семья будет гордиться, и ему очень это сильно нравится. Почему? Потому что вот природа так вот сформировала ему это. Вот, то есть это, ну, пример показывает то, вот как это все формируется. Теперь мы идем дальше по этому стиху. То есть мы разобрали, что значит причины и следствия. И оказывается, что причиной являются чувства. То есть вот просто чувства чего-то хотят. согласно просто вот влиянию определенных энергий, страсти, невежества, они хотят чего-то. И естественным образом человек, который не обладает духовным знанием, он как действует? Он действует, нравится, не нравится. Если нравится, он действует, не нравится, не действует. Вот. И тем самым он опять начинает определенный ряд как бы, причин и следствий. Это называется колесо самсары или замкнутый круг рождения и смерти, где живое существо очень сильно страдает, да, и в таких тяжелых положениях находится. Вот. Сейчас наверняка вы пытаетесь переварить то, что я говорю, может быть, у вас возникает такой вопрос, а где вот свобода выбора? Мы с вами часто говорили о свободе выбора, вот. И неужели все вот, ну, предопределено? То есть вот уже самсара и все прибавлено, то есть нет каких-то даже у нас вариантов выбирать. Действительно, если этого вопроса тоже коснуться, то Бхагавад-гита говорит, что вариантов нет. То есть вариантов в принципе нету, если вот человек сугубо материально ориентированный, то есть материальное сознание, то его свобода выбора, она предопределена чем? Теми поступками, которые он совершил в прошлом, вот, и естественным образом сформировал склонность действовать сейчас настоящим определенным образом. Вот. Но вот, и, это вот, ну, так вот, если не касаться духовного знания, то есть это вот, ну, можно так это все описать. Вот. И для того, чтобы живое существо спрогрессировало каким-то видом образа, для этого есть вот, как раз-таки это колесо самсары или перерождение. То, что человек он совершает, он сеет как раз-таки на поле деятельности, он сеет семена кармы. Животные, они не сеют семена кармы, то есть они не зачинают. Но человек, он зачинает последствия своих поступков. Вот. И потом, для того, чтобы душе, которая попала в низшую форму жизни, ему нужно пройти этот огромную лестницу вот этих вот перерождений, для того, чтобы опять возвыситься в тело человека, родиться в теле человека и там опять постараться выбрать что-то правильное. Вот. Но это зачастую очень тяжело сделать, потому что опять же есть следствие прошлых поступков. Вот. И где же вообще вот эта вот, ну, свобода выбора, где она находится? Вот. Вот животных мы знаем нету. Вот. Самые низшие формы жизни в нашем мире – это формы жизни в таких, вот, насколько если я помню, это в водоемах вот такие рыбы, водоросли там какие-то вот такие. По-моему, там водоросли, потом идут рыбы, потом там пары, ну, всякие различные млекопитающие вод, вот, и там дельфины сами такие из них развитые. Вот. Потом идут насекомые, они сначала идут флора-фауна, типа там цветы, потом насекомые, потом животные. Вот, и животное это лошадь, корова, вот самый приближенный, потом только человек. Это 8 400 000 форм жизни в нашей Вселенной. И все это нужно пройти для того, чтобы до человеческой формы возвыситься. Вот. И когда человек когда душа получает человеческую форму жизни, то здесь его свобода выбора определяется тоже простыми вещами. То есть определяется тем, насколько у него есть благочестие. Например, если человек благочестив, у него, например, есть 4 варианта поступить как-то определенным образом. Если не благочестив, а если благочестив, то 104 варианта. Вот. Если человек делает неправильный выбор, то спектр его выбора сужается. Если правильный, то спектр его выбора расширяется. Понимаете, да? Правильно, неправильно не определяется то, как он думает, а согласно объективным законам Вселенной, которые написаны в Священном Писании. Но если он не знает, то незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому так или иначе он получает определенный результат. Вот. Это закон кармы, мы сейчас вам описываем, вот, где участвуют вот эти вот 3 пока без души и сверхдуши, потому что, чтобы, ну, системно как-то объяснить вам, мы попозже о них чуть поговорим. Вот. Это закон кармы, вот он такой достаточно, может быть, показаться достаточно такой... Ну, жестокий, но при этом он направлен на определенную вещь. То есть он направлен на определенную, он имеет образовательную функцию. Вот, и отменить его никак нельзя. Знаете, как вот я, можно привести пример со стиральной машиной. Вы закинули белье, наверняка у всех у вас есть стиральная машина. Олесь, у вас есть тоже, да, стиральная машина?
Да, конечно.
Поздравляю вас. Вот, вы закидываете туда белье, и в какой-то момент вы нажимаете кнопочку play, да, и там происходит такой... Заклопнулась дверь, и все, уже вы никак не отмените. Вы вдруг, может быть, захотите, там, знаете, это ручная стирка там, с проглажкой, там, как-то там, чтобы высушило оно все сразу. Но если вы уже заранее не поставили, там, это, не вбили в позициях, да, вот в этих вот, не вбили программы, то все. Или вы захотели, вдруг решили, нет, я не буду стирать вот этот свой свитер, я хочу его вытащить. Все, уже нельзя, машина запустилась, и она должна уже выполнить свою функцию. Так и здесь, поступок совершен, все, поступок сразу же какой-то определенным образом настраивает нас и определенным образом задает ракурс нашего следующего выбора. Вот. И это достаточно плачевное состояние живого существа. Вот. И ну, не очень, так сказать. Мы видим, как очень тяжело живут люди сейчас, вот, в современную эпоху. Сложно. Вот. И даже, может быть, кто-то обладает какими-то... Вот у меня есть знакомые, они обладают какой-то финансовой определенной такой свободой. Вот. Но при этом по карме у них, похоже, вот, они очень хотят путешествовать, очень хотят как-то ну, жить больше, как-то широко чуть-чуть, как-то расширить кругозор свой такой. Но карма у них такая определенная за счет вот, прошлых каких-то поступков, что они, даже будучи финансово ну, свободными людьми, не могут вот как-то даже просто выехать вот, с этого острова Крым, вот, не могут даже куда-то уехать. То есть просто вот как-то у них не идет ничего. То есть у них нет просто этого, нету по карме. То есть они вот должны здесь быть и в рамках как-то в этом эгрегоре крымском жить и вот как-то воспринимать реальность. Хотя Россия большая, если съездить на Запад, в Индию, то сразу человек он начинает как-то более объемно мыслить, видеть, что оказывается столько, такое разнообразие вообще всего присутствует в этом мире. Вот. Поэтому эта свобода, она изначально вот предопределена вот, определенным образом. Окей, и так что же делает душа? Теперь, если мы посмотрим, что же делает душа, опять же, посмотрите на эту картинку. У меня тут, конечно, качество. Ага, сейчас я испытывает радость и горе и делает выбор, чем наслаждаться. Да? Вот. И там у нее еще написано наверху «бункте», а «бункте» значит «хочу». На санскрите значит «бункте» – это «вкушать» или «я хочу». То есть, что делает душа? Оказывается, так, это похоже тема уже 22 стиха. Так, у нас 5 минут осталось. Не знаю даже. У нас есть вопросы, Олеся?
Пока нет.
Пока
ну,
нету.
Мы можем там ну, на 5 минут, максимум на 10 задержаться сегодня.
Ну, лучше не задерживаться. Там сейчас будет лекция Олега Геннадьевича Торснова. Я сейчас просто закончу на 21-м, и мы потом просто следующий эфир рассмотрим и 21-й, и 22-й, и уже 21-й, 22-й, 23-й, там они как в связке идут, мы увидим всю эту картинку, но ничего, просто сегодня один из элементов.
Хорошо.
То есть я просто немножко скажу, что же делает душа. Оказывается, душа, она достаточно бездеятельна. Вот. То есть этот механизм стиральной машины запущен, и душа, она просто в какой-то момент делает выбор. Это делает она давным-давно в вечности. Она сделала выбор просто без Бога наслаждаться в этом мире. То есть и нажала на play. И все. Произошел щелчок. Стиральная машина запустилась. И даже вот сейчас, может быть, она с чем-то не согласна и так далее, хочет что-то поменять. Но без духовного знания, без самой главной части духовного, с чего начинается как бы, вообще вот эта переориентация живого существа на духовный лад, без правильного общения с духовными людьми, без процесса слушания, вот, она эту программу никак отменить не может. Никак отменить не может, как бы ни хотела. Она будет только стараться буксовать, обвинять кого-то, что виноваты политики, виноваты там, и так далее, кто-то виноват, там, кризис и все остальное, но при этом ничего поделать не сможет. То есть этот процесс запущен пракрити, вот эта вот рука, она как кукловод будет также по карме направлять живое существо, чувства будут хотеть привлекаться объектами, нос привлекается цветочком, глаза привлекаются какими-то другими объектами и так далее. У нас этих 5 чувств. И живое существо будет по своей карме просто делать определенный выбор и жить достаточно узко. Вот. Человек будет жить достаточно узко, хотя в своей гордости будет считать себя вообще верхом эволюции, верхом совершенства и думать, что он действительно наслаждается. Хотя на самом деле, как этот пример с верблюдом, он живет просто колючки, и колючки ранят его язык, и этот язык начинает источать кровь, и верблюд думает, что он пьет. Вот, жуя колючки, на самом деле он просто свою же кровь просто своей же кровью питается, вот, и колючки, в них нет сока. Вот, просто режет свой же язык, но он думает, что в этих колючках есть сок, и он жует их с большим желанием. Кажется, что вот сейчас еще немного, здесь подзаработаю, там накоплю. Вот, но это все колючки. Вот, но душа, она, кажется, не действует. Но мы немножко позже, похоже, в следующем эфире закончим 13 главу. Вот, и поговорим, как действует сверхдуша в этом мире и что, какую позицию вот, занимает сверхдуша, то есть второй, кто находится с нами всегда. Вот это Бог, никогда нас не покидает. Окей, Олеся, я здесь остановлюсь.
Угу. Спасибо вам большое за сегодняшнее общение, за этот эфир. Если у кого-то все-таки возникли вопросы, можно написать после эфира. На следующем эфире мы можем к ним обратиться, вернуться. Ну, а сейчас у нас небольшой музыкальный перерыв, после чего, как было сказано, у нас начнется лекция Олега Геннадьевича Турсунова. Не просто его лекция, а прямая трансляция. То есть тоже это в реальном времени будет происходить. Александр, с вами прощаемся. До следующей недели. Еще раз спасибо.
Спасибо, Олеся. До свидания.